говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Утро Дмитрия Медведева началось с того, что он встал с какой-то из ног и написал пост, которым пообещал бороться с ублюдками и выродками до конца своей жизни, до тех пор, пока они не исчезнут с лица земли. Он не успокоился. Что, ну, под ублюдками и выродками, судя по всему, и по контексту, имелся в виду весь западный мир, политический западный мир. Что его побудило на такую акцию утреннюю? Что случилось? То ли это неприятности с его сыном Ильей, который, по некоторым сведениям, кстати говоря, по достаточно достоверным сведениям, живет и работает в Соединенных Штатах Америки. Может быть, что-то другое. Мы попробуем сегодня разобраться с этим видом, возможно, что и безумие, а также с другим видом, охватившим уже следственные органы Российской Федерации, которые, ну, кого ни попадя, уже объявляют в розыск всех подряд, как будто бы полностью исчезла всякого рода преступность и террористическая деятельность на территории Российской Федерации. А вот писатели и политики, которые выехали, кстати говоря, уже из страны, они почему-то становятся объектом преследований. Давайте посмотрим сюжет сначала про Медведева.
Если говорить о ситуации, которая сложилась вокруг Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, эти территории, в принципе, Украине не нужны.
Эти слова Дмитрий Медведев говорил на заседании Российского Совета Безопасности за несколько дней до открытого вторжения в Украину. Медведев повторил слова Путина о так называемых красных линиях, расширении НАТО и о том, что надо спасать Донбасс от нацистов. А так Медведев заговорил уже после вторжения.
В конечном счете это грозит Украине отказ договариваться. По сути, одним – утратой национального суверенитета. И это очевидно абсолютно. Это должны понимать власти в Киеве. И принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами. Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову.
Агрессивные высказывания в сторону Украины Медведев дополняет не менее агрессивными словами в адрес украинских политиков. В своем телеграм-канале Медведев открыто угрожает им расправой. Не стоит удивляться, что превратившуюся в Третий Рейх Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога такой Украине, как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять. Уроком им будет не только нынешняя спецоперация, но и эпизоды славного прошлого. Например, когда Павел Судоплатов уничтожил националиста Евгена Коновальца, вежливо передав этому любителю сладкого в Роттердаме конфетную коробку с бомбой внутри. В интервью российскому телевидению Медведев хвастается ядерным оружием и открыто говорит, что Россия не побоится его использовать, если что-то пойдет не так.
Когда осуществлен акт агрессии в отношении Российской Федерации или ее союзников, в результате которого под угрозу поставлено само существование страны, даже без применения ядерного оружия. Россия – это не Куба и не КНДР. Это ядерная держава. Поэтому все их измышления, что они нас сейчас вот спеленают, как когда-то КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны. Это невозможно.
В этом же интервью Медведев высказался о смертной казни. По его словам, Россия больше не подчиняется европейскому праву, поэтому может вернуть казни, если понадобится.
Если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными. Если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены.
Свои резкие высказывания в адрес украинских и европейских политиков и всех, кто противостоит российской военной агрессии, Медведев оправдывает защитой России. «Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли».
Это мы еще вообще-то выбрали достаточно вежливые, тихие, ласковые высказывания. Он и похлеще говорил в своем... Он специально как будто бы телеграм-канал завел для того, чтобы мочить в сортире, как выражается его старший товарищ. С нами Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Привет.
Дмитрий, что происходит с вашим тезкой? Как вы объясняете вот всех этих ублюдков, выродков и прочую, но абсолютно уже лексику, которая, ну, не к лицу заместителю председателя Совета Безопасности?
Знаете, на самом деле, несмотря на попытки Медведева выглядеть устрашающе, да, он вызывает все равно какую-то жалость и какое-то ироничное к этому отношение. Просто хочется сказать, Медведеву больше не наливать. Да? Вот, а сегодня весь интернет же шутил над Медведевым. Кто же это такие загадочные они, кого он так ненавидит? Вы знаете, я вспомнил одну историю. Вот я прямо сейчас расскажу у вас ее в эфире. Это был 2011 год. Медведев был президентом, и я вместе с разными молодыми лидерами разных партий попал на встречу, и вот мы с ним стоим, с Медведевым. Да, я первый раз с ним стоял вот прям рядом. Ну, я занимался баскетболом, да, у меня рост 1,96 м. Соответственно, Дмитрий Анатольевич ниже меня сантиметров на 35. Ну, как бы, ну, ничего страшного, нормальная ситуация, да. Вот. Но Дмитрий Анатольевич, если я в юности занимался баскетболом, я тут узнал потом, что он занимался фотографией. Вот. И вот я на него смотрел, вроде мы нормально общались. А через неделю мне выдали фотографию. И я просто обалдел. Потому что, ну как бы сказать, вот я тоже немножко занимался фотографией, знаю, что такое фотошоп. Так вот, вы можете себе представить, что Медведева вырезали на этой фотографии, потом увеличили его примерно процентов на 25, да, так что его плечи сравнялись с моими. Вот, а ростом он был ниже не на 35 сантиметров, а уже на 15. Я думаю, ничего себе. Вот, а потом я узнал, что Медведев какие-то альбомы редактировал, да, то есть для него было важно, как он выглядит. Да, у него, видимо, какие-то есть вот эти комплексы, вот совершенно очевидные. И вот сейчас эти комплексы дают о себе знать, потому что он всегда был, производил впечатление такого жалкого, да, несерьезного, слабого. Вот. А сейчас он, видимо, пытается понравиться силовикам, потому что наверняка будет какой-то транзит, и Медведев, чтобы не затеряться, он пытается показать, вот смотрите, я надел пиджак размера 56, да, вот видите, какой я грозный, я тоже могу так говорить.
И на цыпочки как встал. Ой,
да, он еще же был, у него еще были ботинки такие с каблуком, я не знаю, сколько сантиметров, но это как бы бросалось в глаза. Нет, послушайте, я сейчас не хочу обидеть никого там, кто ниже меня ростом, но это же очень странно, да, ну, как бы в моем окружении много людей, но я просто, ну, выше многих. Вот, но это нормально, когда ты просто вот фотографируешься, там, не пытаешься надеть каблуки, ты не пытаешься, значит, потом себя там на фотошопе увеличивать на 20%. Это просто очень странно. Согласитесь?
Нет,
это,
Дмитрий, я скажу вам, что странно ведете себя вы, потому что я видела одну фотографию с Владимиром Путиным, где присели те, кто с ним стоял рядом, присели. Вот вы странно себя ведете, вам нужно было присесть. Они мучают человека фотошопами потом.
Да, вот как они все вот эти, да, вот нагибаются. Да, да, да. Вот это недавняя была фотография, как члены правительства присаживаются. Вот как раз фотограф запечатлел. Я просто сегодня подумал, кто же такие они?
Да.
Кого так Дмитрий Медведев ненавидит? Они это сантиметры, понимаете? Вот эти все комплексы. Я, понимаете, ну, как бы я не могу об этом серьезно говорить, да, потому что изначально Медведев...
И пока я не уничтожу чужие сантиметры, я не успокоюсь.
Конечно. Вот чужие сантиметры, да, не дают покоя. Чужие успехи не дают покоя. Независимая суверенная страна Украина не дает им покоя. Да, непослушные, как они считают. Вот. И это на самом деле вот эта попытка выдавить из себя какого-то там Наполеона, она выглядит очень жалко. Потому что Медведев уже выстроил образ, когда он был президентом. И на самом деле очень многие вспоминают вот те годы президентства, да, Медведева, как, в общем-то, неплохое время, где свобода лучше, чем не свобода. Вот, когда я с ним встречался, общался, нормальное впечатление на меня произвел. Вот, то, что он делает сейчас, он просто не понимает. Вот, ну, это вот не идет ему. Это если бы Зюганов сейчас бы агитировал за либеральные идеи, я не знаю, или вдруг людоеды все стали так любителями людей, там Путин вдруг бы стал, так сказать, да, рассказывать о том, какие слезы по утрам он льет, когда видит, не знаю, какие-то людские страдания. Вот и с Медведем происходит то же самое. И самое главное, что вот он пытается на самом деле понравиться силовикам, показать, что он свой. А он не будет для них никогда своим. Да? Он мало того, что сейчас потеряет поддержку среди, наверное, какой-то части элит, которая его когда-то нормально воспринимала.
Угу. Вот. Как нормального.
А самые настоящие людоеды, да, они вот не игрушечные людоеды, плюшевые такие людоедчики, да, а настоящие людоеды просто смотрят на это и, наверное, усмехаются, да, как он пытается быть на них похожим. Но не получается.
Дмитрий, вот вы знаете, вы пока говорили, я нашла запись у себя в блокноте, удивительно соответствующую тому, что вы говорите. 4 мая был стрим и драка Мирзализаде, вы помните его, которого выслали из страны за шутку. Он в своем стриме сказал следующее. Госдума рассматривает законопроект, чтобы в России оставить только людей, которые 155 сантиметров роста. Чтобы Путин, у которого 156,5, был выше всех. Ну вот где-то вот вокруг того, что вы говорите. Вот только сантиметры тут, конечно, носят очень условный характер. Условный. Это вставание на цепочки.
Образно.
Образно, но еще и буквально. Дмитрий, спасибо вам за этот комментарий. И я хотела бы также спросить у Дениса Камалягина. Денис, здравствуйте. Денис, главный редактор Псковской губернии газеты. Замечательный Денис, скажите, пожалуйста. Ведь вот признайтесь, что на вас тоже Дмитрий Анатольевич когда-то производил впечатление нормального человека. И ожидали ли вы, что из него такое вылезет, по утрам будет вылезать в Телеграм?
Слушайте, ну на меня он всегда производил впечатление человека, который все равно оказался немножко на своем месте, вполне такого, наверное, неформального, но он не на своем месте. Да. А то, что было сегодня, Дмитрий Гудков передо мной сказал правильную фразу, ему это не идет. Это очень точная фраза, как мне кажется, потому что действительно сейчас Дмитрий Анатольевич после начала... Господи, я даже не знаю, у вас можно слово «война»-то говорить, да? После начала войны?
Да, война можно, потому что в федеральном эфире совершенно спокойно они это слово употребляют. Вот просто все подряд. Поэтому нельзя только тем, кто, видимо, употребляет его в каком-то контексте негативном, а в позитивном и в любом можно. Война
тех,
можно.
Тех, кого мы будем обсуждать во второй половине эфира, да, наверное. Так вот, после начала войны очевидно, что Дмитрий Анатольевич ищет себя. И вот Мне кажется, что это не его идея. Это идея, скорее всего, его пиарщиков, которые ищут ему имидж такого человека, который должен ходить в военном мундире и показывать, что вот он также поддерживает войну и относится к этой партии ястребов. Но ему реально это не идет. Я вижу, как сейчас работает, например, Андрей Турчак, он мне знаком по Псковской области очень хорошо. И вот Турчак принимает такой же образ ястреба, но в отличие от Медведева, он-то едет в Мариуполь, бегает там и пытается показать, как он поддерживает войну, какой он патриот. А Медведев показывает это в телеграм-каналах, и это, конечно, забавно.
Да, Денис, спасибо. Но я по поводу войны все-таки уточню, что буквально вчера я видела выступление в одном из федеральных шоу Карена Шахназарова, который совершенно спокойно говорил, что ну, вот это война, вот идет война, вот война показала, что у нас все разрушено, автомобилестроение и так далее. Мы эту цитату обязательно вам найдем, может, к какому-то следующему эфиру и покажем, потому что война, ну, совершенно спокойно, они сейчас все это употребляют. За само слово «война» уже никто никого не наказывает. Уже даже на федеральных каналах к ним адаптированы, и оно не наказуемо. Наказуемы другие вещи, какие мы действительно об этом поговорим. И слово Нине. Нина, здравствуйте. Нина Беляева с нами. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно вас представлять как человек, объявленный в розыск?
Да, я действительно в розыске.
Да, то у нас террористка Светлана Прокопьева в эфире, теперь у нас Нина Беляева. У нас такие милые женщины, и все как-то вот не думают, что производят впечатление особо опасных преступников на нашу аудиторию. Нина, а вы что думаете о перерождении в ястреба Дмитрия Медведева?
Я думаю, что здесь может быть ряд причин. То есть, с одной стороны, действительно, это его внутренние комплексы, как правильно сказал Дмитрий. Вот. С другой стороны, через него могут вбрасываться какие-то вещи, чтобы смотреть на общественную реакцию внутри России, как на нее будут реагировать те, кто в ней остался.
Скорее всего, так. Спасибо, Нина, за ваш комментарий. Я предлагаю посмотреть сюжет о сыне Дмитрия Анатольевича. Тут такая история, что сын Дмитрия Анатольевича Илья. Ну, во-первых, начнем с того, что когда Дмитрий Анатольевич был еще нормальным, он действительно относительно, по крайней мере, нормальным, как наши гости вот, тоже отмечают. Он все-таки, в отличие от президента Владимира Путина, который спрятал дочерей и стал спинами их показывать, по-моему, там чуть ли не с 7-летнего возраста мы их уже не видели, взрослеющими на официальных фотографиях, он довольно долго не прятал от глаз публики сына Илью, поэтому мы легко его узнаем уже на снимках более старшего возраста. И ни разу не было опровержений того, что Илья работает, уехал работать в США. Есть даже живые люди, которые знают, что он работает в Майами, что у него компания, что даже это несколько, это такая сеть. Но, тем не менее, вот пришли некоторые сообщения, о которых мы сейчас вам расскажем.
Экс-премьер и председатель Совбеза Дмитрий Медведев извергается ненавистью к постам в Телеграме, судя по его свежей записи в собственном Телеграм-канале, где он так и не прокомментировал слухи о подзыве рабочей визы его сына в Соединенных Штатах Америки. Впрочем, официальной информации об этом нет и от самих США. В любом случае, двое суток, якобы отведенных на то, чтобы покинуть Штаты, уже истекли. Первым об отзыве визы написал белорусский оппозиционный Телеграм-канал «Нехта», добавив позже в публикацию, что официального подтверждения этому нет. Он выпускник международно-правового факультета МГИМО, мечтал стать юристом как отец поначалу. Знает три иностранных языка, английский и свободный. Во время учебы Илья проходил практику в юридической компании, и ему понравилась работа корпоративного адвоката, судя по единственному интервью изданию «Московский комсомолец» в 2016 году. Заявлял также, что не планирует работать в какой-либо крупной государственной корпорации. Позже, по всей видимости, увлекся стартапами в области цифровых технологий, начав бизнес. Это Дмитрий Медведев подтверждал в интервью «Комсомольской правде» в 2020 году. Цитирую, он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас популярны у молодежи, причем занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я у него не видел, но надеюсь, что все еще впереди. Конец цитаты. Слухи о том, что Медведев-младший давно строит бизнес именно в Штатах, а санкции против его семьи серьезно навредят работе, опровергались. Сам Илья в том же единственном интервью не исключал учебы в магистратуре в России, заявляя, что хочет работать здесь.
Вот, собственно говоря, все, что нам известно об Илье Медведеве, плюс некие разговоры. Никаких официальных сообщений от органов, официальных органов в Соединенных Штатах о том, что ему отказывают в визе, отбирают у него эту рабочую визу, не поступило. Люди, которые, опять же, которые близки к Илье и которые знают о его бизнесе, говорят, что адвокаты тамошние шутят, что, ну, если визу отберут, то остается только просить политического убежища, что, конечно, звучит анекдотом. Дмитрий, вот я еще раз к вам обращаюсь. Дмитрий Гудков. Дмитрий, скажите, пожалуйста, то, что нет никаких опровержений и сообщений от людей типа Пескова или самого Дмитрия Анатольевича Медведева, может подтверждать то, что его сын действительно находится за границей?
Ну, у меня нет никакой информации. Пескову я совершенно не доверяю. Поэтому что обсуждать, где сын Медведева? Я, честно говоря, стараюсь вообще как бы про детей ничего не говорить, если они не замешаны в каких-то коррупционных скандалах. Uh-huh. Вот. В целом, то, что мы не знаем, это на самом деле беда нашего общества, то, что у нас такие политики непубличные, то, что они стесняются показать своих детей, то, что они, ну как Путин, вообще же своих дочерей, по-моему, до сих пор даже не признал, пока
не признал,
они попали
под санкции. Официально нет.
Официально не признал. Но это о чем говорит? Это говорит о том, что это такие политические динозавры из прошлого, которые не понимают, что такое открытое общество.
Подождите, Дмитрий, нет, минуточку. Как это он не понимает? Да. Он отлично понимает, что в открытой России, в которой он открыто скажет, что его сын в Америке, его ногами растопчет его же там шеф, начальник или там те же силовики. Как он может это сказать? Он как раз не говорит, понимая, почему он это не говорит.
Я думаю, на самом деле, что ему просто плевать то, что мы здесь обсуждаем, абсолютно. То есть вот, ну, плевать им на общественное мнение. И, кстати, я не думаю, что он где-то реально в Америке, да, потому что и Путин, и, насколько я знаю, многие такие топовые чиновники своих детей и свои семьи вернули, на всякий случай, готовясь к войне. Поэтому то, что вообще они никак не реагируют на вопросы, журналисты, вопросы гражданского общества, это лишь подтверждает то, что им абсолютно плевать на общественное мнение. Вот они... А у них есть один избиратель у всех, да, Владимир Путин. мнение там журналистов, мнение политиков, мнение вообще людей, которые интересуются, а где там дети Путина, а где дети всех остальных чиновников, которые вообще молодежь гонят сейчас на войну, а их дети идут в армию служить? Хоть один, кто-то из них отправился на фронт или не отправился? Вот эту информацию они нам с нами вообще даже не готовы обсуждать. Вот это, конечно, меня больше всего раздражает.
Вы знаете, на фронт они, конечно, не отправились, но кое-что мы знаем. На самом деле мы действительно знаем, где эти дочери Путина. Они действительно обе в России, мы даже знаем, чем они занимаются. Мы отлично знаем, что дочь Дмитрия Пескова была вынуждена вернуться сейчас в Россию. Мы знаем, каким фондом она занимается, какой-то русско-французской дружбой. Мы знаем, что она очень расстроена от того, что ее включили в санкционные списки. Мы все-таки что-то знаем об этих детях. Мы отлично знаем, какие места занимают дети разного рода Патрушевых, чем они управляют. Но вот об этом мальчике как раз, мне кажется, очень симптоматично, что официально действительно абсолютно полное отсутствие информации. Я скорее склонна доверять людям, которые неформально знают, чем он занимается в Америке, чем тому, что вы говорите, что, скорее всего, он здесь, в России.
У меня нет вообще никакой информации. Да. Абсолютно
вы
никакой,
предполагаете.
Поэтому да. Да, я просто предполагаю, да, я слышал о том, что до войны, многие свои семьи вернулись.
Ну да, поэтому
на всякий
принцип.
Случай.
Да, да.
Я не знаю, что там с Медведевым, просто нет информации.
Да, и более того, и согласитесь, что о Светлане Медведевой мы тоже уже много лет не слышали, немного времени, много месяцев не слышали. И вот у них же есть какой-то праздник, как он назывался, Хевронии, и кого там, и Фомы, и Ремы, как он, 7 июля, это вот они праздник-то изобрели, не помните название?
Они даже праздник изобрели.
Да, у них же есть, конечно. Конечно. У них же это же пара, она же наплодила вместо 14-го вражеского февраля. Вот это был такой первый знак, такой симптом плохой. Они устроили, они придумали праздник любви в честь. Ну вот у нас в чате нас слушают сейчас аудитория. Пожалуйста, там напишите нам этих два названия этих святых в честь праздник любви. Вот есть, и она всегда появлялась на этих праздниках. Ее раз в год показывали, да, даже когда он ушел со своего поста. Вот мы 7 июля зафиксируем. Если ее опять не будет, хотя уже эпидемии нет, не на что ссылаться, ну тогда все, ушла от своего-то.
Это мне вопрос или кому-то
нет,
еще?
Нет, я говорю, это вам вопрос. Согласны ли вы, что это будет знаком, что если мы 7 июля не увидим на традиционном медведевском празднике Светлану Медведеву?
Знаете, я просто настолько устал уже следить за всякими разными знаками. Да, просто знаков настолько много, да, есть совершенно очевидные вещи. Идет война, убивает мирных жителей. Ну, какие знаки? Они все, если раньше были хоть какими-то политиками, на кого-то кто-то ставил, в кого-то кто-то верил, то сейчас они все превратились в военных преступников. Поэтому меня мало интересует, будет там Светлана Медведева на этом празднике, не будет. Я вижу, что просто они все сходят реально с ума.
Вот.
Я прекрасно понимаю, что они уничтожают будущее нашей страны, что они убивают мирных людей в Украине, да, то, что они загоняют Россию в такую изоляцию и готовят такую катастрофу, что я просто не понимаю вообще, Россия сохранится ли после того, что они сейчас делают, или нет.
Да.
Вот это меня волнует. А обсуждать, где там Светлана Медведева, честно, мне не очень интересно. И эти знаки какие-то там искать, или обсуждать, кто там кого наняли пиарщиком писать Медведеву вот такие похабные твиты, но...
Не-не, он сам пишет, судя по всему. Вот такое впечатление, что просыпается и светит. Ладно, мы Светлану все равно все-таки 7 июля постараемся найти. Не найдем, сделаем выводы. Праздник называется, нам уже подсказали в чате, Петра и Хеврония. Спасибо вам за эту подсказку. И сейчас посмотрите, пожалуйста, опрос москвичей. Какое впечатление на них производит Дмитрий Медведев, спрашивали мы их сегодня.
Честно говоря, не очень-то. У него есть такие вот негативные вещи, которые, основная масса населения не слышит и может, даже не хочет слышать.
Мне кажется, он не особо заметен сейчас.
Да, честно говоря, просто никакое. Вроде как он есть, вроде как и нет. Честно говоря, я не особо слежу за его деятельностью. И сложно сказать, чем он вообще занимается. Менеджеры у него не очень.
В данный момент негативные. Потому что я помню его выражения, определенные, сказанные, как он там говорил. Денег нет, но вы держитесь. Вот это самый оптимальный вариант для него, мне кажется. Не нравится, грубо говоря, своими выражениями.
Отрицательно. К нему отношусь. Я считаю, что он просто просиживал время.
во время своего президентства?
Он такой серьезный товарищ.
В принципе, положительный, нормальный. Ну, человек, который находится давно уже в политической сфере, думаю, в принципе, понимает, в какое русло нужно, чтобы двигалась вся промышленность, в принципе, все, что есть в политической сфере.
Хорошее, положительное впечатление. Находит, занимается зампредседателя Совета Безопасности, по-моему. Ну, вот сейчас по своим функциям работает. По-моему, замечательно, что я читал.
Отвратительное.
Для меня хорошее.
Доверить пост, посидеть и поохранять можно. И больше ничего. До следующего Путина.
Я немного про него знаю, я не слежу за его соцсетями. Но он политик. Вот, он вроде дружит с Путиным. И он представляет Единую Россию. Вот.
Производит впечатление человека, который не имеет собственного мнения, а которому навязывают его извне. Нет особого желания прислушиваться к его словам осмысленно, с серьезностью. Вот так.
Вот я спрошу Дениса Камалягина. Денис, скажите, пожалуйста, вот на вас впечатление какое производят ответы этих людей? Вам не кажется, что они, в общем-то, и не знакомы, особенно со всеми его вот этими агрессивными и ястребиными высказываниями последнего времени? А вот то их впечатление, о котором они говорят, оно основано на каких-то предыдущих формах смотрения на него?
Ну да, наверное... Мне тоже так показалось, что больше говорят о периоде его президентства, то, что помнится лучше. Но такие сообщения, которые кидал вот у нас сегодня Дмитрий Анатольевич с утра, они на самом деле-то больше, мне кажется, рассчитаны на нас, на представителей медиа, чтобы опять вернуться в повестку, потому что, ну, незачем как бы любой нормальный человек, который находится в публичной сфере, такие вызывающие посты в телеграм-каналах писать не будет. Очевидно, что он хочет какого-то внимания, и он это внимание получил. Мы его сегодня обсуждаем.
Ну, сделали для него доброе дело. Может быть, ему и полезно это. Может быть, вот он хотя бы немножечко успокоится хоть на чем-то. Спасибо, Денис. И мы переходим действительно к тяжелой уже части нашего разговора, к другой форме безумия. Вот все живое, все, что движется, не просто там уже клеймить иноагентами, а вот записывать, объявлять в розыск, открывать уголовные дела, грозить статьями, за которые посадят. Давайте мы сюжет посмотрим об этих людях, с которыми вот так.
7 июня писателя Дмитрия Глуховского и оппозиционера Владимира Милова объявили в розыск. В отношении автора романов «Текст» и «Метро» возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию из-за поста в Инстаграме. Глуховский подтвердил это в своем телеграм-канале и добавил, что готов повторить все, что там сказано. «Остановите войну. Признайте, что это война против целого народа и остановите ее». Какая статья стала основанием для объявления в розыск политика Владимира Милова, пока неизвестно. 6 июня МВД объявило в федеральный розыск исследователя спецслужб, главного редактора агентура.ру Андрея Солдатова. Журналист также сообщил в Фейсбуке, что его счета в российских банках арестовали. По мнению правозащитника Павла Чикова, дело, возбужденное против Солдатова, может касаться фейков о вооруженных силах РФ. Статья 207.3 УК. 1 июня бывшего депутата Семилукского сельсовета Воронежской области Нину Беляеву объявили в розыск. Поводом для уголовного дела стало ее выступление в местном совете депутатов 22 марта. Тогда Беляева выступила против войны с Украиной. Теперь ее обвиняют в фейках про российскую армию. Ранее 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и основательницу петербургского журнала «Собака.ру» Веронику Белоцерковскую по обвинению в дискредитации российской армии. По версии правоохранительных органов, она опубликовала в Инстаграме записи, содержавшие заведомо ложные сведения об использовании вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции. Уголовное дело в отношении Белоцерковской, которая находится за пределами России, было возбуждено 16 марта. 13 мая МВД России объявило ее в розыск. 24 мая суд в Москве заочно арестовал участника «Что, где, когда» Равшана Аскерова. Его обвиняют по статье о реабилитации нацизма, предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы. Поводом для уголовного дела, возбужденного в конце апреля, стал пост Аскерова в Фейсбуке о советском маршале Георгии Жукове, в котором, как объявил Следственный комитет РФ, содержались заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества. Еще 11 мая стало известно, что Аскеров объявлен в розыск. 18 мая Следственный комитет обвинил основателя конфликта Artificial Intelligence Team Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки в распространении фейков об обстреле Запорожской АЭС. Дело завели из-за ролика от 5 марта на YouTube-канале Наки с итогами 9-го дня войны. Накануне Минобороны России обвинила украинских диверсантов в поджоге учебно-тренировочного корпуса от АЭС. В ролике Наки и Левиев обсуждали этот эпизод. Сейчас журналисты находятся за рубежом. Их объявили в розыск. 20 мая в Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство о замене участницы Pussy Riot Люси Штейн ограничения свободы по санитарному делу на реальный срок. В начале апреля Штейн, депутатка Басманного района Москвы, уехала из России, срезав с ноги электронный браслет. Также из страны уехала другая участница Pussy Riot и фигурантка санитарного дела Мария Алехина. Чтобы покинуть квартиры, они переоделись курьерами Delivery Club. МВД объявила Штейн и Алехину в розыск. По версии следствия, они вместе с другими оппозиционерами призывали в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального 23 января 2021 года. 19 мая Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Любовь Соболь, юриста Вячеслава Гемади, Леонида Волкова и Ивана Жданова по делам о мошенничестве и создании экстремистского сообщества. Ранее МВД добавила Соболь, Гемади, Волкова и Жданова в базу федерального розыска. 4 мая был объявлен в розыск журналист Александр Невзоров. Против него возбуждено уголовное дело из-за распространения якобы ложных сведений об обстреле роддома в Мариуполе российскими войсками. В СК подчеркивали, что публикации в соцсетях Невзорова сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан.
Но вообще где-то тоже по заветам Дмитрия Анатольевича, который призывал в одном из своих экстремистских блогов перестать миндальничать. Он тогда говорил об иноагентах, перестать с ними миндальничать. Он считает, что до сих пор, даже объявляя, клеймя их, всячески с ними миндальничают. Но вот здесь миндальничать уже просто прекратили по отношению ко всем подряд. Нина, еще раз вам слово, хотя, конечно, я понимаю, что вам, наверное, тяжело на эту тему говорить, но как я понимаю, что вас... по-прежнему инкриминируют то самое выступление на вашей сессии или что-то еще другое? Что вот в розыск, это вот почему искать-то нужно и наказывать
уголовно? Это то, что это выступление 22 марта на заседании Совета народных депутатов и размещение его ВКонтакте.
И больше ничего, то есть вот... Фиксация вашей позиции приводит не вот к уголовному... То есть они хотят вас найти, ну так вот, если буквально к этому относиться, вот они приходят, находят вас в этом лесу и забирают сажать в тюрьму. Правильно я понимаю? Так вот дело-то обстоит со всеми
кого? В этом лесу они меня не найдут, потому что в этом лесу я себя чувствую в безопасности под защитой Латвийской Республики. Поэтому...
Но я говорю о том, что чисто формально, вот формально они объявляют человека в розыск, хотят его как бы найти и посадить, правильно же? Вот не просто там, судя, уже понятно, что посадить.
Ну, скорее всего, да, потому что есть уже, да, практика, когда по этой статье люди не успели уехать, то отправляются в СИЗО.
За то, что он зафиксировал свою позицию. Скажите, пожалуйста, когда вас уже после того, что вам пришлось уехать, вас объявили в розыск, все-таки вам ваши коллеги, друзья, те, кто разделял вашу позицию, говорили, давали понять, что, может, не надо было?
Дело в том, что я в самом начале четко обозначила, да, то, что я ни о чем не жалею, и, собственно... То есть я бы сказала все то же самое, вернувшись я вот в тот день, 22 марта, на то заседание, потому что по-другому просто нельзя поступить. И в последнее время такое даже не пытаются мне говорить, что, может быть, там, нужно было по-другому, потому что поняли, что смысла нет меня переубеждать в этом.
На вас какое впечатление вот эти ширящиеся списки производят? Вот каждый день новые имена. Что вы думаете, когда вот сегодня вот включили Милова с Глуховским? Что вы подумали в этот момент? О чем?
Ну, пытаются, наверное, как-то напугать, дискредитировать в глазах оставшихся россиян. Хотя не понимают, что люди, наоборот, пишут, что вот они, можно сказать, медали и ордена, хотя, по сути, то есть, здесь нет ничего сверхъестественного в антивоенной позиции, она естественна, наоборот. естественно, поддерживать войну, а как раз, естественно, быть против войны. Но когда человека объявляют в розыск, когда там включают список иноагента, то наоборот, то есть это воспринимают как определенный признак, скажем так, медаль за заслуги перед Отечеством.
Да, Нин, спасибо. Спасибо вам за этот комментарий. И, пожалуйста, Дмитрий Гудков, тоже хотелось бы получить вашу оценку вот этому расширению за счет Милова с Глуховским. Особенно писатель Глуховский. Вы представляете, там вот книги-то разложены по всей Москве его. И вот получается, что это книги их разыскивает, да, и вы находите этого человека где? В книжном магазине, в большом количестве. Чего его искать? Вот туда идите, в магазин «Москва». Там Глуховский.
Ну, здесь вообще нет ничего удивительного. И главное, не стоит искать какую-то здесь логику. Да? Логики больше нет. Вот если еще там год назад в Кремле действительно решали, ставили галочки там Гудкова убрать, значит, так-то, так-то, да, из страны выдавить, Навального посадить, это как бы решали в Кремле. Вот. А дальше уже все, как бы пошла отмашка. Да, давайте уже всех подряд. И все, этот каток несется, и, я не знаю, кто-то хочет где-то выслужиться, да, кто-то зарабатывает себе звездочки на погоны, кто-то кого-то вспомнил, кто-то на кого-то обиделся, да, и решение уже принимается там не где-то в Кремле, а решение принимается уже на уровне каких-нибудь там полковников, генералов, в отдельных случаях, да, там, на уровне, там, может быть, еще ниже, где-нибудь эшники начинают мстить. Вот, то есть... Здесь в данном случае государство дает четкий сигнал. Мы поощряем борьбу со всеми нашими врагами. Вот смотрите, напротив кого галочка еще, так сказать, не поставлена, по кому мы еще не отработали, вот давайте им вперед. Или кто-то там выслуживается, Милов, а давайте Милову еще вот так, вот да, вчерашний эфир. А давайте Глуховскому вот за эту вот статью, он недавно написал такую очень... популярную такую статью по поводу происходящего, и все ее обсуждали. Я думаю, что это просто месть, и дальше это будет продолжаться. И остановить этого будет просто невозможно. И, значит, вот эти все репрессии будут спускаться все ниже, 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 ниже. Вот. И они уже начинают, на самом деле, знаете, как в этом мультфильме «Ну, погоди», да, когда он волк на катке за зайцем мчится, потом... Значит, меняет каток направления, да, управление теряет волк, и он уже сам от этого катка убегает. Вот то же самое с катком репрессии. Вот те, которые сейчас думают, что они управляют, да, машиной, что они на катке сидят, они в какой-то момент будут от него также убегать. Ну, как бы история, знает просто немало примеров. Я всегда рассказывал про, любил приводить в пример съезд победителей, да, когда это, я уже там, в 1934 году, по-моему. Вот. Съезд победителей, все замечательно, все здорово, да, проходит 3 года, и там почти 80, по-моему, да, даже 80 с чем-то процентов членов президиума бюро попали под репрессии, и больше половины членов Центрального совета были там репрессированы, расстреляны, там, сосланы и так далее. Вот. То же самое будет и с ними происходить, и, наверное, уже происходит, просто мы не знаем. А я уверен, что уже генералов ФСБ сажают каких-нибудь генералов армии, наоборот, и вот они сейчас уже друг против друга работают. Не просто так нам рассказывали и про домашний арест Суркова, вот, и других видов чиновников. Поскольку это никто не опровергал, я думаю, что репрессии вовсю уже идут и в отношении так называемых элит, вот эти кадровые чистки, о которых мы просто пока еще не знаем.
А вот все-таки вы отметили, что факт неопровержения есть свидетельство того, что, возможно, это было. Потому что они, в общем, очень любят опровергать. Если что не так, они тут же опровергают. Когда они тихонечко замолкают...
Они не опровергают, да. Вот, например, когда там была новость о том, что Шойгу отстранили, они же это не опровергли, но они его вытащили на экран и показали вот он такого...
Да-да-да.
Да, дают команды, ну, как бы, типа, отреагировали, да, на такую информацию. Суркова же не было ни опровержения, мы не увидели его фотографии, да, на какой-нибудь встрече. Значит, я уверен, 100% кадровые чистки серьезные уже идут, и мы скоро узнаем о том, как СИЗО наполняется какими-нибудь важными знаковыми фигурами.
Дмитрий, спасибо. Я предоставляю слово Денису Камалягину. Денис, Если, смотрите, вот только что сказал Дмитрий о некой пирамиде, да, что теперь уже решают небольшие начальники кого репрессировать, а вот все подряд. С иноагентством, мне кажется, было совершенно наоборот. Сначала, когда этот закон приняли, еще непонятно, то есть ну, сначала действительно все подумали, что под громкие имена. Но громкие имена не трогали. Сначала было ощущение, что это вот местные органы ФСБ сводят счеты с какими-то своими местными журналистами. Я помню, что в первую группу иноагентов были включены вот эти местные журналисты, у которых были какие-то вот разные терки, да, со спецслужбами своих регионов. И Лев Пономарев, который точно тогда же связался, как раз у него был, я тоже это хорошо помню, конфликт уже с московским ФСБ. Как будто бы им сказали, как будто бы им план спустили, сказали, ну давайте нам кого-нибудь, нам нужно эти списки пополнять. А потом очень резво они стали заполняться действительно за счет людей, которые, вот, которые громко и оппозиционно заявляли, проявляли свою позицию. Сейчас... Как вам кажется, вот эти вот уголовные дела, они действительно идут по тому принципу, о котором говорит Дмитрий, что все подряд, все, кому не лень, чтобы выслужиться, поставить звездочку, объявляет в розыск любого оппозиционера, который под руку попадется. Вот услышали слово против этой спецоперации, давайте мы его разыскивать.
Слушайте, нет, ну я соглашусь скорее с другой мыслью Дмитрия, которая касается поиска врагов внутри самой системы. По-моему, я вижу здесь вполне нормальную логику такой пропагандистской модели. То есть вообще вся наша власть, вся работа государства сейчас превратилась в пропаганду. И тут каждый россиянин, и в том числе, который находится внутри системы, должен сказать себе, ну нифига себе, кого уже там сажают-то, да? И показать, что неприкасаемых нет. И дело, и выступление Медведева и выступления других чиновников и депутатов как раз касается того, что они вот сейчас хотят встроиться в систему и показать, что они максимально за войну, чтобы не было никакого недопонимания, что, может быть, там ты не очень сильно поддерживаешь эту спецоперацию, да, и чтобы за тобой завтра не пришли, и вот как раз это и делается. А спецслужбы, с другой стороны, показывают, что надо будет Пугачева посадить, мы Пугачева посадим. Так что должны бояться, должны опасаться, и не просто молча, а упорно показывая, очень активно показывая, что вы поддерживаете войну. Вот. И мне кажется, для этого заводятся уголовные дела на публичных персон.
Специально для того, чтобы узнаваемо, даже Глуховского, именно потому, что его книги лежат повсюду, именно потому, что его знают, вот мы можем даже его...
Да. И чтобы те, кто еще думает, там, уезжать ему или не уезжать, понимал, что нет неприкасаемых людей. Вот Глуховский, вот Аскеров, пожалуйста, которого там каждые выходные любой россиянин наблюдал с такой весьма положительной коннотацией, знаток, интеллектуал. И вот на него заводят уголовное дело, и он может сесть в тюрьму до пяти лет, получить уголовное наказание. Ну, а как будет реагировать простой россиянин, который... ну, так скажем, не поддерживает войну и пытается где-то высказываться. Конечно, ему страшно. Конечно, он будет думать, что делать.
Спасибо, Денис. И хотелось бы мне поговорить с Дмитрием Гудковым. Ну, это не очень приятно. Ну, это все темы у нас не очень приятны. Но это тут такая... Ну, как вам сказать? Вот я хочу подхватить то, о чем говорил Денис, но с другой точки зрения. Вот он сказал, что все это происходит для того, чтобы для острастки россиян, чтобы, ну, неповадно было. Вот даже если такую звезду посадили, то ты уж тем более посиди и помолчи, и он помолчит. Происходит другая история. С другой стороны, я предлагаю вам на это посмотреть. Вы знаете, что вот этот феномен Марины Овсянниковой, который феномен состоит в том, что она сделала, ну, она совершила действительно фантастическую акцию с моей стороны, с моей точки зрения, протестную, которую почему-то по совершенно непонятным причинам сторона, как правило, вот часть украинской благосферы обвинила в том, что она работает на ФСБ. Почему? Совершенно непонятно. Потом она дала, может быть, несколько не слишком удачных интервью не слишком, может быть, там продуманных зарубежной прессе. Еще раз ее обвинили в том, что она агент ФСБ. И вот какие-то вот эти вот тонны немотивированные. Ну, понять, почему, за что ее так хейтят, как говорят, ненавидят, совершенно невозможно. Потому что это совершенно... Ну, зачем ФСБ подсылать в эфир, портить жизнь, отравлять жизнь федеральному каналу, подводить под монастырь все его руководство и давать плохой пример россиянам? Зачем ФСБ эта акция? Просто в голову прийти это не может. Ну, мне, например, я не могу никакой логики в этом усмотреть, чтобы Марина Овсянникова работала на ФСБ. И вот то, о чем я хочу вас спросить. И один человек, знакомый с ситуацией, он сказал, мне кажется, очень разумную вещь. Он сказал, что, глядя на вот эту ненависть, которую неожиданно, немотивированно вызвал с той стороны поступок Марины Овсянниковой, но многие задумаются, действительно, а стоит ли оно того? А стоит ли вот с такими акциями выступать, когда ты не в своей стране, а она сейчас в твоей стране, вы знаете, подвергается уголовному преследованию, угрозам, что ее лишат гражданства, не в той стране, с которой воюет эта страна и которую она поддержала, не находит это не то, что там отклика, это вызывает ненависть двух сторон. Вот что вы об этом... И вот эти люди, о которых говорит мне мой собеседник, они действительно поостерегутся. И вот эта вся история заставит их замолчать, даже если они не хотели молчать. Как вы считаете, он прав?
Во-первых, прошло уже больше 100 дней войны. Да? И если человек до сих пор не выступил против, ну, значит, тогда он это, если и будет делать, то исходя из расчета. Только исходя из расчета. А это уже просто, ну вот, лично для меня не совсем понятно. Значит, ты это делаешь только для того, чтобы себе отмыть репутацию, или ты это делаешь, потому что не можешь смотреть, как гибнут люди. И я честно могу сказать, что даже я, да, встречался с какой-то своей, пусть небольшой, но порцией хейта. Просто потому, что я гражданин России. И... Да, ко мне тоже люди приходили, тоже как бы говорили, вы во всем виноваты. Но я просто, я понимаю людей, да, когда погибают женщины, дети, да, когда весь мир видит вот эти страшные кадры, особенно после Бучи, там, Мариуполя и так далее, я просто понимаю этих людей, я это принимаю. Мне, может быть, где-то обидно, да, потому что, ну, я-то все делал, по крайней мере, да, и за Крым, за аннексию не голосовал. Вот, и на антивоенный марш выходил 8 лет назад. Вот, и, соответственно, как бы обидно, но при этом я понимаю, а у них-то проблемы другого уровня, ну ничего страшного, я это, грубо говоря, выдержу. Поэтому мой совет тем, кто, наверное, нас слушает и думает, а вот стоит ли следовать, да, примеру Овсянниковой, нет, вы должны просто взвесить, вы готовы себя примирить со злом или не готовы, а не думать о том, откуда вам прилетит, или зачтется ли вам, или не зачтется. Мне кажется, это просто нужно договариваться со своей совестью. Если совесть тебе позволяет с этим примириться, значит, просто у тебя ее нет. Да? Если не позволяет, значит, быстрее просто вылезай и говори, что ты против войны. Боишься это говорить внутри страны, ну, значит, выезжай. Вот. Ну, или как минимум не поддерживай, да, это вот. Ну, то есть я даже не знаю, какой совет дать тем, кто остался. Ну, по крайней мере, люди, которые работают внутри системы, у которых есть деньги, чтобы купить билеты куда-нибудь уехать, покупайте билет, уезжайте, и оттуда можете заявить, что вы были против войны, и что вам стыдно, что вы это сказали поздно, потому что вы боялись. Это нормальная, хотя бы будет честная позиция. А думать, как там к вам будет после этого относиться, ну, слушайте, это значит расчет. Да? А расчет — это не является искренней позицией. Мне кажется, война, здесь вот не может быть какой-то позиции, что не все так однозначно. Здесь либо ты на стороне палачей, убийц, военных преступников, да, либо ты на стороне людей, которых они убивают. Поэтому, да, наверное, конечно, хотелось бы, чтобы вот люди, которые там совершают какие-то героические там поступки, ну ладно, там героически это, конечно, не про журналиста, да, но многие люди, которые внутри страны выходят, да, которые рискуют, выходят на акции протеста, получают штрафы, сроки. Вот, например, хочется, чтобы таких людей поддерживали украинцы. Но опять-таки,
Ну, да.
И они даже свою порцию хейта получают. Ничего страшного. Ну, слушайте, угу. Но такая ситуация, надо с пониманием относиться. Вот и все.
Хорошо, как вы все это сказали. Спасибо, Дмитрий. Правда, действительно. То есть не соизмерять свою совесть тем, что скажут по поводу того, как ты на самом деле чувствуешь и думаешь. Как чувствуешь, думаешь, так и делай. Мы, поскольку выходим в прямом эфире одновременно с программой Владимира Милова, мы не могли послушать с вами, как он реагирует, те, кто нас смотрит, как он реагирует. Я не могла посмотреть на свое включение в списке тех, кого их разыскивает полиция, но сейчас мои коллеги записали начало его реакции передачи, и мы можем ее транслировать у себя. Давайте вместе уже посмотрим.
Это, значит, в студии я, Владимир Милов, который сегодня появился в базе российского уголовного розыска, а вот никак не может меня российский уголовный розыск найти, а вот вы, дорогие телезрители, меня можете найти легко, каждый вторник в 19:00 на канале «Навальный Лайв».
Ну вот, Денис, я хочу спросить ваши реакции. Вот действительно, это не выглядит уже совсем фарсом. Вот каждый вечер человек сидит в эфире, ну все знают, где он находится. Его объявляют в розыск. Они вообще, этот розыск что? Вот это такая какая-то, я даже не знаю, как это назвать, какой-то символ, что ли, действительно получается. Потому что ну все знают, где Милов. Даже где он живет, все знают. И где он, где его можно найти? Включи телевизор, нашел. Чего его в розыск-то объявляет?
Слушайте, ну, во-первых, чтобы не возвращался, вот, это раз, и, во-вторых, это тоже информационная определенная пропаганда для того, чтобы другие боялись, вот, меня, слава богу, никто там в розыск не объявлял, но, например, там приходили анонимные сообщения о том, что вот есть там уголовное дело в Следственном комитете, вот такие дела, не возвращайся, не приезжай, вот, какие-то люди, которые давали знаки, чтобы я тоже в том числе не возвращался в Россию, а я не там, если вдруг ваши зрители об этом не знают, у нас редакция сейчас в полном составе не находится в России.
Тоже. То есть только для того, чтобы припугнуть. Только для того, чтобы припугнуть. Никакого практического смысла, потому что Интерпол, естественно, такие заявки принимать, как я догадываюсь, не будет. На розыск Владимира Милова.
Я не представляю ничего такого. Понимаете, сейчас многие страны Евросоюза, и в том числе те страны, которые хотят вступить в Евросоюз, не будут марать себя какими-то, ну, как выдачей российских граждан, которые явно относятся там, к политическим беженцам. Не тот вариант. Я себе не представляю. Поэтому, да, скорее всего, носит в первую очередь такой характер общественный, как бы это сказать, наверное, целой ну, программы для того, чтобы пугать других и показывать, насколько серьезно режим относится к тем, кто против. Я вам могу сказать, когда к нам пришла полиция, вломилась в редакцию, все разгромила, и мы спрашиваем, вы что, с ума сошли? Они говорят, а вот такие времена, все. То, что было раньше, вот уже так не будет. Поймите, времена изменились, те, кто против, они должны понимать, что все серьезно. Ну вот, наверное, вот это и есть в их понимании серьезно.
Ну вы знаете, Денис, мы пока с вами говорили, вот пришли сообщения о том, что задержали в Москве Михаила Лобанова. Может быть, вы помните, а может быть, нет. Это депутат, это был кандидат от партии КПРФ на муниципальных, на выборах в Государственную Думу, который на одной площадке пытался, по крайней мере, вызвать на дебаты много раз ведущего программы «60 минут» Евгения Попова. Вот он с ним шел по одному округу. И также вы, наверное, помните, вот я, наверное, сейчас уже к Дмитрию Гудкову обращусь. Дмитрий, вы помните, наверное, эту ситуацию, может быть, даже лучше, чем Денис, потому что вы следили за этими выборами, что только благодаря системе электронного голосования Михаил тогда проиграл. Он шел на голову впереди своего соперника, или там, ну, по крайней мере, с убедительным результатом выигрывал у Евгения Попова. И вот эти печально известные результаты электронного голосования отбросили его на второе место. И вот сейчас он задержан тоже, скорее всего, за свою вот эту позицию. Все, что могу вам сказать.
Да, я хорошо помню, и поскольку впереди еще муниципальные выборы, которые кто-то верит, ну, не верит, по крайней мере, есть весьма достойные люди, которые хотят в этом принять участие. Я, конечно, сейчас уже ни в какие выборы не верю, но понимаю, что ну, если люди хотят участвовать, да, значит, пусть пробуют. Вот. Соответственно, Лобанов, насколько я понимаю, мог бы существенно повлиять на результаты в одном из округов. Плюс, если не изменяет память, у него тоже была такая антивоенная позиция. Поэтому, конечно, это очень печально, да, что с ним такое произошло. Недавно, как вы знаете, задержан был Дмитрий Иванов. Это протест на МГУ. И многие люди, которые там были с ним хорошо знакомы,
да.
Они подверглись обыскам.
Дмитрий, такой... я просто единственное, что я должна в заключении сказать, что Михаила Лобанова задержали за то, что он вывесил на своем балконе плакат «Нет войне». Это подсудно, это наказуемо, это розыск и уголовка. До свидания.